Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич вел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось той особенной родоприветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась, что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома. Притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах вкрадчивой прелести, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и же, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке, она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Калиопа Карловна подумала: «Моя дочь делает прекрасную партию», и купила себе новый ток. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что за странная мысль помещику, богатому, в 26 лет брать уроки как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховые подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. Как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешной и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя. Управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин, и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в Царское село, в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу. Он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться, и с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное волосатое румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйкой хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго, он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Муж шила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал, наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, а лабель мадам де Лаврецки скоро стало известно от шоссе д'Антен до рю де Лиль. Очаровательная мадам Лаврецкая стала известна от шоссе д'Антен до улицы Лиль, французский. В те времена дело происходило в 1836 году. Еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уже тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто месье Жюль. Неблаговидной наружности господин с скандальной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот месье Жюль был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах, и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то «мадам де Лецки», то «мадам де се гран дам рюс си дестинюе ке де мур рю де пе». Госпожа — это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет на улице П. Рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Эльцки, как эта дама, настоящая, по-моему, француженка, «une vraie française par l'esprit», выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала ней молву по миру. А ведь это, что не говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась, тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театр. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во французской комедии и плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главное, Лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. Одри, Жак Шарль, французский комический актер, производивший особый комический эффект крайней ветхостью своих театральных костюмов. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонн и Коллеж де Франс, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно, но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело. И бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме, пока он ехал с женою в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы.